боги, фактически отцом, были отстранены от управления стихиями и разными процессами природы. Оказалось, что мы на тот момент еще не разбирались, что всю предыдущую эпоху владыки по чуть-чуть с учениками воевали с богами. Да. И постепенно преодолевали отрицательную тенденцию, которую создавали боги для человечества. Ибо боги для человечества отстраивали под свои возможности и не давали нам свободно по-человечески зайти в метаговор. Мы, в общем-то, так подробно это не узнали бы, если бы 12 июля, ну, это именно конкретный срок, и произошло окончательное событие, когда, в общем-то, на нас напали, а мы тоже строились. Сложные военные действия с богами. И пришлось в военном конфликте преодолевать. Часть богов погибла. А там монады и хотели. А часть просила прощения в акции галактики и преображалась в человека. Метагалактики. Да. Вот это было смешно. Вначале вы были не до меня, а потом мы были очень радостно, что это прошло. Поэтому вся основная, причем даже при преображении, когда согласились просить прощения, пришлось из толпы доставать десяток, которые подзуживали других это не делать, остаться богами и не пущать человека в метагалактику. У нас в последний год была одна сложность. Восходя в 14-й глобус, мы постоянно спотыкались об 12. Вначале мы думали, ну отцы-матери, может быть, старые больше живут. Потом мы уже не знали, что по этому поводу думать. Это ваш дом отца серьезно затрагивается. Все конфликты, в том числе в вашем доме отца, очень часто бурлили на основе богов. Когда каждый тянул свою сторону, и в первую очередь тянули от синтеза, а не в него. Потому что синтезом человек восходил выше богов. Потому что боги максимум могли подняться в 20-й глобус планеты, 12-й метагалактический, выше им нельзя было подниматься. Боги — это планетарное явление. Помните, мы когда-то изучали, что бог — это ученик метагалактики? В принципе, да. И часть воды тоже называлась когда-то древностью богами. Но ученик метагалактики — это всего лишь первое посвящение. Как мы теперь понимаем, галактическое. Не метагалактическое, а галактическое первое посвящение. И тогда ученик получал какие-то, ученик галактики, да? Ну, может быть, метагалактики, получал божественные качества и начинал управлять стихиями, определенными направлениями проявления. Потом часть богов стала настолько божественной, что отошла, собственно, даже от отца. И выражала божественные законы, независимо от отца. Это было в законах предыдущей эпохи, когда Бог наделялся полными правами управления, допустим, какой-то стихией. Ну, Бог такого-то моря, Бог океана, он полностью этим управлял. Но возникла такая тенденция, что боги перестали сотрудничать и между собой, знаменитые войны богов, и с человечеством, и очень часто становились на пути восхождения учеников и человечества. В итоге, по итогам, наша эволюция в июне человечества преодолела не только демонов и ангелов, но теперь богов. И боги — это нижестоящая эволюция человека в метагалактике. Я серьезно. И вообще человека. Сейчас мы эту схему будем изучать. Это установлено отцом еще и в наказании за то, что исполняли боги. То есть весь, всю полноту работ мы с вами это обсудить не сможем. Но кое-что я вам сейчас покажу, это конкретно затронет каждого из вас, потому что на этом вы точно выросли. Значит, смотрите, ситуация. Когда мы читаем Евангелие христианское, то Иисуса там называют мастер, в переводе учитель. А всех его апостолов называют не апостолами, а учениками. Апостолами не стали после вознесения Иисуса, когда мы как бы взошли. А тут говорить не удается. Наверное,
Евангелия изначально формировались как синтез учителя и ученика. И мы знаем, что после распятия, после всех этих событий, владыка Иисус, вернее, учитель Иисус, зашел во владыку шестого луча. Собственно, все Евангелия выражают качество шестого луча. В предыдущую эпоху это был идеализм, преданность и так далее. То есть сам этот процесс, это было восхождение владыки шестого луча. И древнее ученичество это знало. Ну, там и Фалис Аргвен. Это не отменяет, что Иисус проявлял солнечного отца в той эпохе и так далее, и так далее. То есть действовал еще и как аватар. Ни в коей мере. Но действуя как аватар, он еще и взошел в определенного владыку, определенного луча. В Евангелии других ссылок, кроме как мастер или учитель, вы не найдете. Да? Ну и ученики. Как только Иисус ушел, и апостолы начали применять практику. Причем, скорее всего, это даже не во времени апостолов, а позже. Потому что по всем историческим данным, современные Евангелия писались после ухода апостолов. Но от их имени. Даже в одном Евангелии лингвисты находят несколько текстов от разных людей. Причем в разное время живших. Ну, там, в общем, есть специалисты, есть специальная литература. И вдруг возникает, что, оказывается, в христианстве есть Бог-Отец. Вот здесь слово Бог-Отец. Вначале Бог, а потом Отец. Иисус вдруг становится Богом, Сыном. Хотя изначально был вопрос, сын ли он человеческий, Иисус никогда на это не учил. Ну, Святая Троица Богов, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И мы поклоняемся Христу, находясь, слушайтесь, в теле Христовом, как Бога Сына. Но основная литургия любого христианца, это и церковь, это выражение тела Христова. Христос – это Бог Сын. Значит, мы попадаем в тело Бога Сына. А где у нас Бог Отец? При этом. И нас так элегантно и нелинейно, а это именно божественный прикол, так шутили только Бог, уводят от Бога Отца, говоря, вы к Нему идете, на свет попадете. Потому что вы все в Боге Сыне. И идете во Христе. То есть в Боге Сыне. При этом сам Иисус в Евангелиях учил. Отче, иже и Сына небеси. Или слейся с Отцом Небесным. Всем сердцем своим. Кстати, современные мудрые. Знаете, недавно читал текст от патриарха Алексия. Как они вольно трактуют Евангелие. В Евангелии четко написано, слейся с Отцом Небесным всем сердцем своим. Трактовка Алексия, буквально недавно. Вот текст в аргументах и фактах, последний. Возлюби Бога своего всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Как вам нравится трактовка? Такая четкий перевод Евангелия. В итоге люби Бога, но не сливайся с Ним. Ну, можно любить и на расстоянии. Через священник. И церковь ведет пасту Христову к Отцу, которого паста любит. Но с ним не сливается. Опять же божественная подстава. Но уже даже через владык современной церкви. Вот настолько серьезно эта война ведется, и до сих пор эта глупость существует. Кто не верит, я не знаю, правда, в украинском варианте напечатано у нас номер «Аргументы и факты» последний, я в аэропорту купил. Сидел, читал и думал, да, серьезно церковь тупик заводит пасту свою, когда уже слова Евангелия переосмысляют, какие курсы. Что там Иисус с его словами? Вот мы по-современному правильно заявим. Такой новый Иисус. Алексий Иисус. Вот есть Виссарион Христос, нас рождается Алексий Христос. Ну и все так называют. В итоге, но глобус сынов дочерей 11. Это глобус сынов дочерей. А у нас есть данные, что Люцифер, как архангел, тоже работал на 11-м христианстве. Астральном, это галактическом. Только тогда это было не 11-е, а, если не ошибаюсь, 8-е.
Ну, седьмой Адиплан, следующий был восьмой. Ложа, по-моему, голубая. Галактическая. Он был падшим архангелом, но все-таки в архангельские проявления входил. И с этим была сложность борьбы с ним. Галактической. И преодоление его не всегда адекватных накоплений. Да. Отсюда конфликт между богами, человечеством и ученичеством был заложен еще в древней эпохе. Вот проанализировав после борьбы с богами Евангелие, я понял, что еще тогда шла серьезная борьба. Куда ты пойдешь? В поклонение богам. Ну, соответственно, жертвы, полное бесправие, ну, рабство перед Богом. Или станешь свободным человеком в выражении четко Отца. Как даже Иисус говорил, Отца Небесного, слившись с Ним. Кстати, апостол Павел, его практика отличалась тем, что любой христианин даже дома мог сливаться с Отцом и выражать Его. Естественно, все тексты апостола Павла в церкви были не приняты и преданы анафеме. И то это еще легко сказано. Сказав, что это не апостол делал этого. Его последователи исказили слова апостола. Но при этом апостол Петр свою общину апостола Павла не пустил даже на порог. Представляете, добрые отношения с апостолом? Ну, церковь апостола Петра и Павла. А именно Петр стал камнем новой церкви. Но тогда вспомним, кто такой Петр. По образованию рыбак. Ну, образования тогда вообще не было. Просто рыбак. Понятно, что он получил Святой Дух. Его душа была одухотворена. Но, извините, интеллект по развитию соответствовал рыбаку. А значит, все иудейские церковные традиции, он, что называется, впитал с крови матери, другого не видел. Или апостол Петр, который даже по современным, апостол Павел, у современников был образованнейшим человеком своей эпохи. Он сознательно пришел ко Христу и стал за ним. И его отвергли. Потому что уж, наверное, слишком глубоко и умно понимал то, что говорил. Но одно дело сознательно прийти к Иисусу, а другое дело... В итоге мы видим стадо Христово в церкви. Увидели? Вот конфликт на христианстве, когда слова самого мастера, то есть Иисуса, как владыки и учителя, не соответствуют результатам, которые апостолы сделали на эти слова, то есть церкви. И преодолению священного блага через церковь. Но когда Отца Небесного низвели до Бога Отца, то Отца планеты поставили под Бога. И боги вообще начали зажигать на территории. Я серьезно, конфликт был большой. Вот вам один из примеров. Теперь будет понятно, почему Гаутама Будда, давая свое учение, ни разу, это отмечают все исследователи, не употребил слово Бог. Его даже называют лучшим материалистом всех эпох и народов. Он занимался совершенствованием человека без слова Бог. Но при этом нирвана, как огонь у него была. Значит, он что-то подразумевал более высокое, чем Бог. Это, кстати, отмечали все исследователи, серьезные, ну, подвижники буддизма, что понятия Бог в буддизме не было. Но и тут возникла хорошая подстава. Умные боги сумели соединить буддизм с так называемыми народными традициями. Появился вариант тибетского буддизма, где страшные рожи звериных богов выражают основной путь буддийского просветления. К богам. Эти рожи буддийских богов чем только не занимаются, и каким только божественным промыслом, вплоть до съедания людей, живут. Не занимались. Вам это неизвестно? С тибетского буддизма. Поэтому там и головы прокалывали, и черепа прокалывали, и как только не издевались. Ну, в нашем варианте издевались. В этом варианте восходили просветленные. Третий глаз заработал, его надо не усовершенствовать, а сверху просверлить черепа. Мы даже издевались над одним богом, который это сделал перед отцом. Потому что, ну уж слишком была практика наглая и неправильная. Тело-то создал отец. А любые неадекватные нарушения, извне данные, это не естественное восхождение в Отца, а искусственное.
А искусственное, значит, вверху ты становишься кем? Механизмом. На физике человек, вверху технология. Вот через такие подставы развивались. Это типа современных сонников. Есть такие аппараты, когда ты спишь, а они там как-то воздействуют на твой сон, заставляют что-то запоминать и все остальное. В итоге ты вроде бы спишь, но психика твоя нарушается, и потом становишься мрачным, тяжелым, очень похож на демона. У нас один ученик там лет 5 назад, ученица вернее. Серьезно, Николай говорит, Виталик, я такой аппарат, я говорю, ты что делаешь? Не, Виталик, он мне очень помогает. Через годик она отошла от всей работы, ходила мрачная, сумрачная, душа никак не могла освободиться. До сих пор зла на все. Она от этой злости уже отойти не может. Мрак души нашей разговора. Ваша душа во сне входит в астрал. Ну какой физический аппарат дает вибрацию астрала? В итоге она ходила только на третий подклад физики. Душа не насыщается астральными энергиями, насыщается третьим подклоном физики, становится какой? Физично-физичной. А значит, злой на всю жизнь. Свою, потому что отдыха-то нет. Вот еще одна подстава из современных аппаратиков по поводу сновидения. По-моему, это так не называлось. Но через какие-то спецаппараты особо духовного действия. У нас тоже приходил один придурок, кандидат технических наук. Технического университета в Ставрополе предлагал свою аппаратуру для духовного совершенствования детей. Ставилось на определенные акупунктурные точки, делались определенные разряды, интеллект детей должен был повышаться. Я когда ему откомментировал его изобретение и послал подальше, он так на меня обиделся, что даже пожаловался ректорат технического университета. Ну, у нас дети к нему поступали. Пока я проектор не объяснил, вы что там его держите? Если, не дай бог, узнает любая комиссия, вас можно спокойно довести до психушки вместе с ним. Запрещено воздействие техникой на людей без лицензирования Минздрава. А он еще это лицеистам и студентам предлагает. Проектов сразу все будет. После этого предложений таких от технического университета не поступало. Я говорю, так, я сейчас вышел там в Москву. И все, и правильно, и сразу и посадят еще за это. Это называется опыты над людьми. Не линейки. Ну и так далее. То есть таких и сейчас специалистов много. Но все это великая, божественная работа подсадки людей под себя. Потому что люди имеют постоянный источник присутствия Отца, а так как некоторые боги потеряли контакт с Отцом, чтобы выстоять в этом, извините, они питались через людей. Только сам человек им был не нужен, а нужна была его энергия. Последний пример. Два дня назад нас владыки буквально ткнули. Мы пошли на фильм «Клятва». Или китайский, или корейский, ну такой. Восточный, азиатский. И там в самом начале фильма приходит богиня. Ну у них это вообще на этом фольклоре сдвинуто. Слетает с небес к маленькой девочке, которая вообще ничего не соображает. Замухрышка там. Мама погибла, все погибли, она бедная одна бежит. 5-6 лет. Держит лепешку, которую потеряла, и последнюю еду свою. И так предлагает 6-летнему ребенку. Если ты отдашь любовь свою в будущую, у тебя будет и булочка, и богатство, и ты сразу все сейчас поймешь. Ну зачем это? Богиня предлагает девочке. Нас, знаете, после войны с богами, ну особенно вот этот после раскрутки всех тем, фильм «Клятва», он у вас тоже должен найти, вот он там, мировая премьера сейчас. Можете пойти посмотреть. То есть здесь говорит, ну голодный ребенок, дня два, наверное, не ел. Отдаю. Что ей это любовь? Она еще это не понимает, она булочку еще. Ну и так, как только детская сказка отдаю, богиня еще добавила. Но там ты любовь найдешь, но не получишь, но еще доформировала. Процесс уже после договора. Булочка, естественно, в ее руках появилась, материализация произошла, богиня все-таки. Но человек потом по фильму показывает, как он мучился от любви и мучил других. Богиня, естественно, наслаждалась процессом, смотрела на этот театр и питалась всеми теми, кто мучился от любви этой девочки, любви к ней, или от ее безлюбви к нему, или потери любви, когда она наконец-таки полюбила. Но любовь перестала происходить, вокруг всего это была явно видна рука великой богини, там как-то ее назвали, которая развивала неразумное человечество. В переводе на наш язык питалась за счет него. Но своими божественными силами. Я бы согласился, если бы она взрослой девице это предложила. Это уже понимаешь, что такое процесс любви, от него отказалась. Это ее карма. Но когда предлагают 5-6-летнему голодному ребенку поймать на том, что он голоден, это уже нарушение закона справедливости. Любого и целесообразности. А значит, не этическое действие святой богини. Вот на этом эти боги падали все эпохи. Причем это очень древняя легенда восточная. Ее же синхронизировали. Ну там, по-своему, красивый фильм. Там, кстати, показаны многие возможности человека будущего. Типа взлет на несколько метров вверх. Перелетание быстро. Ну как это восточное дело делать? Но это реальные факты, к которым сейчас будут приучаться. То есть наши действия в четырехмерности. Фильм сам по себе ничего не значит. В смысле искусства и очень часто игры актеров. Но с позиции эффектов осознания, что предстоит, и развенчания богини, если внимательно смотришь. Вот такой. Вот это. Ну, мы отслеживаем еще развитие азиатского фильма. Лучших его фильмов. Есть классные фильмы, а есть... Ну, как обычно. Везде есть всякое. Вот такой вариант. И вот таких проявлений, легенд, валом. И при этом были боги действительно полезные, помогающие человечеству, а были отрицательные. Ну, допустим, когда боги вот просили преображения человека, они сдавали все свои лучшие наработанные качества всему человечеству. Почему мы радуемся? Все, что накопили боги, теперь отданы человечеству. Ну, допустим, одна индийская богиня, ну, она была в индийском одеянии просто, это владычица по имени, он показал, там стояли в этом процессе, она отдала наработку качества легкого рождения детей. Всем женщинам плодить. Очень хорошее качество. Я думаю, женщины меня сразу. Почему? Почему на это даже обратили наше внимание? Дело в том, что одно из наказаний Евы за неправильно съеденное яблоко было тяжелое рождение детей. И грех деторождения заключается не в том, что дети рождаются, а в том, что они тяжело рождаются с болью и криком. Вот это называется грех деторождения. Ну, в принципе, назывался в древности. Потом, конечно, это по-своему осмыслили, что дети вообще через утробу не должны рождаться, божественная рука. Ну, с неба падает. Богородина ходить их надо. То есть рождаться они не должны. Отсюда мужчины должны заниматься целебатом, женщины вообще посвящать себя только богам, оставаясь девственницами. Естественно, никто не рождается, честь постепенно вымирает, боги счастливы. Ты меня понял? Ну, как это еще назвать, если отец создал женщину-мужчину для продолжения жизни, а божественные практики предполагают наоборот. Мужчины к женщинам ни-ни, женщины к мужчинам ни-ни, все посвящены Богу, а рожать кто будет? Те, кто Богу не посвящен, то есть в грехе, а что не такой вывод? В католицизме это до сих пор присутствует. Так, теперь вы понимаете, почему Европа вымирает? Если я богам посвящу. Там сейчас стариков больше, чем молодежь. А в мусульманстве, где такого понятия вообще нет. Все. Скоро их будет больше всех европейцев. Правильно будет. Нечего вводить глупости в практику. А ведь это запоминается. И когда нам церковь внушает слияние с другим полом, это грех. Надо быть монахом. Все. Слился во грехе. Дети во грехе. Все вы греховны. Некоторые же говорят, да не буду я это делать. Демографический кризис. Ну, кроме войны, собственно, государственных идиотизмов. Там, типа Голодомора на Украине или концлагерей в России. Там же миллионы погибли. А теперь спрашиваем, а куда люди делись в России? Выстрелили. Ну и так далее. Поэтому вот это тоже, в принципе, когда мы начали с этих позиций уже осмыслять историю, когда мы их преодолели, этих богов, мы на... начал находить очень многие интересные проявления божественности в человечестве, ведшие не к развитию человечества, а к гибели. Ну, пример гибели человечества. Знаменитая венерическая болезнь, названа в честь богини Венеры. В Европе до 50% средневековых европейцев вымерло из-за венерических болезней. Сифилиса и всех остальных. Даже знаменитый Нострадамус. Но он лечил от проказа, которая возникла на основе сифилиса. Не знаете? Это как он был врач и серьезно лечил, однажды он все-таки заразился. Он пытался себя вылечить, но что-то там не успел выпить. Представляете? Ну, историю знать. Я не могу сказать всех деталях, там, в тонкости, но в этот момент Европа просто косил сифилис. И вымирала вся Европа. И проказа. Так сказать, тогда так и были. Божественные наказания на нас. А боги тащились, что европейцы вымирают. Слишком умные стали со своей эпохой просвещения. Какое вам просвещение? Рабы должны быть неумные, дураками. Работать в рудниках, труд, творчество рабы, труды. И помогать богам жить счастливой божественной жизнью. Вот так было во всей эпохе. Вот это мы с вами преодолели. Поэтому я так красочно это описываю, потому что это очень важный факт. Если вы в голове своей преодолеете парадигму пятой расы, связанной с богами, вы сможете остаться в метагалактике. Сейчас по схеме вы это увидите. Если не преодолеете, вы останетесь на планете даже со всем знанием вашего сифилиса. Вот настолько глубоко не поработали. То есть вопрос теперь в голове, позиция наблюдателя. Вы выше богов и пошли дальше. Или они выше вас. И они пошли дальше, а вы под ними. Но если они 12-й глобус метагалактический, а вы под ними, вы максимум кто? Человек единый в метагалактике. А это царство человека метагалактики чуть выше животных. Куда они нас и пытались подсадить? А мы пошли в 14-й глобус человека метагалактики. Становимся челом метагалактики, а вот тут жим-жим. И часть спрятавшихся богов, которые не участвовали в войне, до сих пор пытается варить, в кавычках скажу. Ну и приходится с ними иногда разбираться. Так что, в принципе, общий выигрыш в войне есть. Остались остатки, которые должны преобразиться в человечество. В итоге, заходя в любую церковь, и видя Бога Отца на куполе, вы должны четко знать, что это нижестоящая ваша эволюция. Чувствуете, какой издевок? Страшная вещь говорю. Я вас от богов отвожу. Но четко веду к Отцу. Но при этом вы должны знать, что есть Отец по Отцам метагалактики. Ну или Отец планеты, если кого так удобнее. Которого мы с вами обязательно выражаем. И к богам он не имеет никакого отношения. Человек выражает отцов метагалактики и планеты. Но не богов. И заметьте, даже Иисус говорил, слезь с Отцом Небесным. Мы все братья и сестры в нем. А когда пришел принцип божественности, мы стали стадом Христовым. Где пастух нас ведет к богам. На что? Овечек на что к богам ведут? На заклание, на жертву, чтобы богам было что? Покушать. А что, ничего другого собственных в предыдущую эпоху не делали. Из ваших волос шерстили, из ваших тел ебутили. На крови внутренне сказали. Великая божественная практика. Что-то мне то сказал? На овечьих внутренностях, когда на козле, гадали. На крови тоже гадали. Мясо ели, шкуру употребляли для деяний. Посмотрите все рисунки богов, прикалываются. Увидели? Вот такая серьезная ситуация. Поэтому очень жестко говорю, нам надо преодолеть парадигму богов, чтобы вы зафиксировались человеком метагалактики. Иначе вас будут тянуть вниз. Почему тянуть вниз будут? Потому что, несмотря на то, что мы богов преодолели и пошли дальше, основное человечество, 6,5 миллиардов, продолжает поклоняться богам. Новый свет будет требовать, чтобы боги ушли. То есть фактически будут возникать даже какие-то религиозные конфликты внутри людей. А поклонение будет, в итоге, пока поклонение существует, будет идти поддержка, но уже не самих богов. А кого? Голограмм, которые будут сущностью самосоздающейся, поддерживаться через разные церкви. Только такое метагалактическое сущность. Представляете, какие эмпирические услуги будут оказаны церковным деятелям от метагалактических сущностей? Да. И вот с этим придется серьезно бороться, серьезно людям это объяснять. Хотя некоторые это не выдержат и будут посылать нас очень и очень далеко. Ну а куда деваться? Человечество придется преображать. Вот здесь у нас, к сожалению, впервые расходятся дороги с церковью. То есть раньше мы достаточно толерантно относились к ее деятельности и считали, что ну, заводят тупик и ее право. Проблемы ее. Но в данном случае, когда мы увидели стиль деятельности богов, даже по отношению к Евангелию, мы поняли, что это придется преодолеть. Кстати, нам показали это знаменитым сбором. Вот 3 дня назад в России был сбор всех этих религиозных лидеров. Ну, не всех, но в основном. Кроме Далай-Ламы и Папы Римского собрались все. Ну, там чисто политических не пригласили. На российскую территорию Папы Римский, это Алексий повесился. Но Далай-Лама не приглашается в угоду Китая. Там Китай был случился. Потому что Далай-Лама считается непризнанный лидер Тибета. Тибет в составе Китая. В общем, там свои конфликты. Так вот, единственное, что они смогли выработать, что все государственные лидеры должны обратиться к нравственности, поднимать нравственность населения. И каждый из религиозных лидеров, кроме обсуждения всего, поднимал вопросы, проблемы своего государства и своей территории. Еврей тряс тем мальчиком, которого украли. В принципе, правильно тряс, но это не суть каббалистического учения. Да? Ну или Тор, который он представляет. Мусульманин тряс своими фотографиями, когда солдат убивает невинных детей в том же Ираке, правильно тряс. Но это же не суть религии мусульманской. Ну и каждый православный грузинский католикос говорил о сепаратизме. В смысле, что Абхазия и Южная Осетия не должна отделиться от Грузии. Ну и каждый вставлял свою речь в нужды своего государства на религиозной почве. В итоге религиозные деятели начинают сливаться с государством. Религиозное государство внутри светского государства. Само понятие, кстати, светское государство относится к свету. Вопрос, где тогда религия? То есть, если свет это наше государство, светское, то религия, ну, может быть, от духа права. Все. Вот на этих основах отец утвердил схему новой эпохи. Внимание! Если в 5-й расе человечество развивалось национальностями и нациями и развивалось строением тела, ну помните, монголоидный тип, негроидный тип, да, то есть белые, черные, желтые, красные, так это попроще. Ну красные индейцы, да? Ну там есть всякие мулаты, которые синтез вариантов. Сейчас генетика доказала, что в принципе все человечество строится одним генетическим аппаратом. А чернокожесть, там узкоглазость возникла из-за соответствующих территориальных проявлений. Ну, если с африканцами легче, там такое солнце, что черная кожа будет круглый год. И постепенно этот рецессивный признак, естественно, начинает передаваться детям. То вот почему возникла узкоглазость, до сих пор спорят. Это в процессе исследования. Поэтому вопрос сложный. Там пускай разбираются специалисты. Но они при этом говорят, что генетический аппарат и китайцы, и европейцы одинаковы. В этом интересно все. То есть и на влияние тела, настроение тела влияет одинаково. Только с учетом территории тело становится разным. Пока это еще учено. И как бы мы различали по телесным нациям. оттуда знаменитая арийская раса белых людей, фашизм и так далее. В новую эпоху отец утвердил 8 новых, ну можно сказать, расовых различий человека. Только это будут новые не расовые, а просто новые типы людей. Этих типов будет 8. И различаться они будут не по цвету кожи или по строению черепа, а по внутренним накопленным качествам, свойствам. Но список их нас заинтересовал. Значит, первое, кто будет у нас, это так называемый новый. Ну, слово может быть еще другое будет. В скобках напишите. Демоны. Демон обратно. Мон или нов. Кстати, демон. Демона Лиза. Котович. Если учесть, что во Франции Д это приставка благородного сословия, Демо была такая фамилия, то Мона Лиза, как благородное сословие, была Демона. Лиза, кстати, это имя. А Мон это очень знаменитая фамилия во Франции. И их так и называли. Демоны. Сокращенно демон. Поэтому Мона Лиза, если учесть, что это фамилия, то, наверное, смотрители случайно опустили Де Мона Лиза. То есть демон Лиза в этом портрете. Вы можете с этим не согласиться. Другой вариант Кода да Винчи. Ну, чем не правда? Моны – это известный род во Франции. Де Моны. А Лиза – это имя. Французская, в том числе. Итак, первый тип людей будут номы или демоны. Демоны мон, обратно ном. Но ном это еще и знающие. То есть люди, которые будут знать и использовать это знание под себя хорошее. Это называется купи-продай. Там купи, сделай схему правильно продай и получи. Сразу говорил, что не только номы будут заниматься купи-продай. Человек находится выше и нижестоящее включает вверх как часть. Но, если ты занимаешься только купи-продай, и даже в духе видишь только деньги, ну, вложение там денег в мировое искусство, не ради искусства и ради духа, а ради вложения денег, а таких людей очень много. Или мне понравилось, в храме Христа Спасителя в Москве в 18 веке, когда он был первоначальным, стояли таблички всех погибших в войну, ну там в честь, по-моему, Крымской войны поставили, и все батальоны, которые участвовали в войне. Современный храм Христа Спасителя, заходишь, и в первом пределе таблички всех, кто жертвовал на храм. Точно такие же, как через полшага, продолжение этого списка таблички всех погибших в эту войну. И после этого все участники этой войны. В итоге те, кто жертвовал на храм с позиции храма Христа Спасителя, погибшие за ту войну древнюю, но уже в современной эпохе. Причем это все подряд идет одними и теми же табличками. Ходишь и думаешь, что за ужас. Мне понравилась еще Третьяковка. Входит в Третьяковку, там вот это международное там, открытие Третьяковки, мы с Олей пошли, думаем, сразу к Третьяковке. Входишь, первое, что бросается в глаза, большая картина, стоящая на стуле. Ну, это первый холл. Внутри картины буквами написаны. Нам, спонсорами являются. Внутри картины. Фамилии организации, имена организации и фамилии главных спонсоров. Типа Фридельмана и все остальное. Все это в рамках взято. Вы знаете, когда в рамки берут? Кроме фотографии. Вот в рамки берут или фотографии, или если без фотографии, то в память о. Культурная традиция. И когда входишь в Третьяковку, видишь это. И думаешь, что там люди искусствоведы, высокого полета, видно, кто-то хорошо пошутил, особо духовный. то уже удивляешься, ну, чему-то. Вот это ново. Еще одна интересный факт. Новым будут заниматься энергетика или энергия. Новым будут связаны с материей. И будут заниматься только любовью. Ну, полная аллюзия называется. Сразу говорю, это будут не только они делать. Это как нижестоящая войдет в вышестоящая как часть. Но это их характеристика. То есть их задача это материя. Ну еще одного нома поясню. У нас 2 года назад была одна ситуация интересная. То есть у нас энергопотенциал. Ну и мы когда об энергопотенциале объясняем, вот сейчас новенькие, кстати, у вас пришли, мы говорим, что обратно отец возвращает по закону отца в 10 раз больше. Ну говорим, и ладно, ну в 10 раз больше. Я по-российски скажу. У нас один товарищ новенький тут же посчитал. Подходит. И говорит, а что, возвращается на 5000? Я даже не понял этой цифры. Я вот как-то ну, так не думал. Посмотрел в глазики, вижу там крутятся счетчик крутится. Потом я вспоминаю, что энергопотенциал 500 рублей по-российски. Умножаем на 10, это 5000. Я говорю, ну в принципе, если посчитать, физически в 10 раз больше. Но если вы будете самосовершенствоваться, 10 раз это минимум. Он может и 100 и 1000 дать. Вопрос в том, как вы взойдете на данном семинаре. То есть сотня нужна, чтобы вам этот огонь вошел. Он это меня уже не слушал. У меня в голове другая фраза была. Хорошее вложение. Он говорит, я буду к вам ходить. Я понял, что объяснять не надо, он будет ходить. И ушел. Все. Вот тогда меня носом пнули, как владыки действительно проверяют людей. В принципе, огонь идет в 10 раз больше, но мы никогда не акцентировались на него. Это естественно, если ты растешь. Но для нас это автоматика. Почему? Потому что по итогам семинара вы стяжаете восьмерицу. Это в 8 раз больше, чем вы здесь сидите. Ну, однозначно. Не говоря уже о присутствиях, которые там сейчас будут 19, в отличие от физических. То есть мы с вами считали проценты. 18 000%. Это если посчитать на 500, если 500 это 100%, то бедный товарищ, он же посчитать столько не сможет. Такая выгода, да? Но это как бы есть, мы на это, а не акцентируются. Вот это ном. Вот сейчас я знаю, куда этого человека отвести. Он ном. Они тоже люди. Это человеческие тела. Никаких копыт и рогов в следующей эпохе не будет. Будут люди, но они будут жить только материей. И просчитывать они будут быстрее нас с вами. Хотя человек, как вышестоящий, тоже просчитать сможет. То есть люди, любви и энергии. Ну, допустим, чем же занимается особо богатый человек по жизни? Правильно ест? Много, главное. Ну, зарабатывает надо много людей. Много любит всех подряд. Ну, ему доставляет для любви, потому что самому некогда солидному человеку найти любовь. Ему доставляет любовь. Обычно в доме. То есть 3 симптоматики. И много-много зарабатывает. Для чего? Чтобы много есть и много любить. А, и было где жить, главное. Ну, там, 5 на 5 акров. Дом в 10 соток или в 6 соток, что лучше? Это анекдот об олигархах в 90-е годы в России. Ясно, да? Вот примерно вот это. Вот они работают для себя. Если они начинают работать для людей, они начинают из номов подниматься чуть выше. Но здесь не только богатые, есть особо бедные, действительно бедные, нищие, на которых в голове видят только деньги. И они тоже дома. Они говорят, и вот я жил бы хорошо, но у меня денег нет, поэтому живу плохо. И Бог такой плохой деньги мне не дал, поэтому я живу плохо. Даже если у него есть зарплата, и в принципе еды хватает, и квартира есть, мне все равно плохо, потому что мне никто не помогает, и должны давать деньги больше. Все. Кого только я смогу, взять больше. Я вообще сам ничего не хочу делать, главное, чтобы за меня делали. Но я такой несчастный. Именно поэтому за меня все должны делать. Другой вид нома, нищего называется. Зависть к олигархам в сотой степени. Вот бы я позажигал с этими деньгами, называется. А то, что обмен энергопотенциалом от этих легких денег тут же заведет твой легкий энергопотенциал в полный тупик, они об этом не задумываются. Но обычно легкие деньги доводят до двух инстанций. Для гроба или до тюрьмы. Ну так, чтобы ты подумал об этом. На несколько лет. К сожалению. Это закон. Если только человек не умный, не начнет это применять для людей, в производстве. Но это уже для людей. Я подчеркиваю, это не значит, что все богатые такие. Есть люди, которые имеют громадные деньги, но им главное не деньги, а процесс их применения и служения другим, которые люди на этом работают и зарабатывают. Таких тоже очень много. Но это уже не номы, а мы сейчас пойдем к человеку. Второй расовый тип следующей эпохи называется ангел. Ну понятно почему. Ангел мой. Самое интересное, когда мы называем любимых ангелами, мы забываем, что ангел это только вестник. И саму любовь он не несет. Он принес весть любви, что она есть. Поэтому, когда мы супруга называем ангел мой, мы знаем, что он нам несет весть любви. Что любовь есть, но любовью с нами не делится. Ангел занимается, чтобы вы поняли, светом. Света заходить в смысле. Сыном. И мудростью. То есть ангелы это вестники. Значит, если номы занимаются материей, то ангел занимается таким эффектом, который называется поле. В рамках материи. Поле тяготения, гравитация, экстрасенсорика и так далее. То есть все виды полей. Только не с позиции эфира, а с позиции их научного взгляда. Ангелы в нашей жизни. Вестники. Если ты не читал мою книгу 40-х годов издания, которую я написал как великий труд нашей науки, ты не знаешь нашу науку. И зачет в институте я тебе не поставлю. Где ссылки на мою книгу в твоей дипломной? Или курсовой? Это еще курс. И профессору невдомек, что он эту книгу написал в 60-х, стал доктором наук и профессором в этих же 60-х, и до сих пор уже в 2000-м с чем-то, 46 лет, продолжает на одной книге мучить студентов своей наукой. Когда сама практика и наука ушла намного вперед. Это было бы смешно, если бы в каждом городе, на каждом семинаре хоть кто-то не вспоминал, что такие специалисты по соседству есть. Пример других ангелов. Агни-йога – это настоящая наука духовности. Все остальные книги – от бесовщины. Библия – это настоящая священная книга. Все остальные книги бесовские. Не слышали такое? Главное это то, что я сказал. Все остальное не от Бога. Не от государства. Не от министерства. И я всегда прав. Это ангельство. Вестники. Они несут, иногда они несут правильную мудрость, зная свой предмет досконально. В Европе ангел еще интересный. Это называется узкой специализацией. По образному выражению еще Аркадия Райкина. Когда он знает, как Наташа Ростова и с кем в романе «Война и мир» общалась. Он узкий специалист в романе «Война и мир» по Наташе Ростовой. Я серьезно. В колледже за рубежом один специалист пошел в сторону. Один. А другой пошел. Ну так, если узкий специалист, они изучают это. Иногда это хорошо, а иногда за пределами, это уже плохо. Потому что кроме этого человек ничего не знает. Вот это называется ангелы. Естественно, на стыке наук такие люди не работают. Если им предлагаешь стыковку двух наук, они говорят, это неправильно, ибо наша наука самая... Химия лучше всех. В химии есть вся физика. Зачем физическую химию выдумали? Это не наука. Это гибрид какой-то страшный. До сих пор есть химики, которые там... Лично слышал одного. Я говорю, ну ваше мнение, это не мое мнение. Все химики.